чем?
Здравствуйте.
А? Нет. Дорогие друзья, что хочу сказать. Вот мы месяц уже прозанимались. Вот. И у нас так было, что я проводил занятия, отец Андрей приезжал, и отец Дмитрий Серов. Вот. Но я думаю, что мы вот такой компанией, наверное, и будем дальше. Не знаю, как вот ваше мнение. Вот, но просто тут тоже, когда меняются, но, ну, а вот, я думаю, что, наверное, ну, скучно ни с кем не было. Все было интересно. Вот. Ну, отец Андрей, вы знаете, у нас служит. Отец Дмитрий Серов, он работает. Маркович, здравствуйте. Маркович, а теплые полы не подключили еще, нет? Они еще не доделали, да, электрику? Угу. Вот. А отец Дмитрий, он работает в общецерковной аспирантуре, преподает в духовной академии тоже. Вот, он занимается как раз отправкой студентов наших церковных за рубеж. Он эти программы все ведет. Вот. Вот так вот. Ну, многое тоже интересного может рассказать. Вот. Вот так. Ну, хорошо. В общем, вы в целом за этот месяц нормально все, да? Вот так идем дальше, вы, в общем-то, довольны, да? Вот. Исходя из нашей такой компании, да, вот, я так думаю, что Ветхий Завет мы оставим отцу Андрею. Вот. Каждый должен заниматься своим делом. Я тут, так сказать, дилетант широкого профиля. Вот. А вот остальную нашу схему, то, что мы с вами Новый Завет, История Церкви, церковно-славянский язык, мы с вами так и будем идти, да? А отец Дмитрий параллельно, мы с ним почти не будем пересекаться, он тоже Новый Завет, ну, как считаете, дополнение, как бы, ко мне. Но вы ему, в принципе, вопросы можете задавать абсолютно разные, много чего знает, вот, поэтому... Особенно отец Дмитрий очень хорошо разбирается, вот, все, что касается, там, католиков, протестантов, вот... Все очень это в теме, в этой вот очень хорошо всем этим владеет профессионально. Вот так. Ну, давайте мы с вами, поскольку Ветхий Завет есть Андрей, значит, мы с Нового Завета начнем. Значит, мы в тот раз с вами остановились на родословии Иисуса Христа. Да? И сегодня я хотел бы вот, рассказать такой момент, да, о котором мы в прошлый раз не забыли, а просто уже не хватило на это время. Если мы сравним вот два эти родословия от Матфея и от Луки, да, то увидим, что у Луки отец Иосифа, то есть вот мужа Марии, Иосифа-обручника, это Илий, а у в родословии от Матфея Иаков. То есть мы с вами говорили, что там где-то вот внутри вот этой массы людей, особенно у Луки, там звенья многие пропущены. То есть просто дана такая выборка, да, вот цепочки поколений. Выборка дана. Вот. Но что касается вот все-таки ближайших времен, то есть уже времен Иисуса Христа, да, там все-таки вот такую выборку уже увидеть трудно, потому что ну, времена близки к тем, ко временам автора, когда он писал это произведение, да, и, может быть, он пришлось писать, почему ты таких родственников упомянул, таких не упомянул, да. Поэтому чем ближе ко времени Иисуса Христа, тем, скажем так, я думаю, я так предполагаю, что плотность вот, упоминания в родословии, она возрастает. То есть там пропусков все меньше и меньше. Да? Вот. И тем не менее, вот удивительно, что самое последнее, предпоследнее звено, да, то есть родители Иосифа обручника, да, отец указан как бы разный. Вот. Почему так мы вот, ну, не знаем, но можем предположить, вот, что речь, скорее всего, речь идет о законе либерата или законе ужничества. Вот. А что подразумевал? Вы в Ветхом Завете могли, наверное, это видеть. И в знаменитых вопросах саддукеев Иисуса, помните, вот, кому она будет женой? Один брат умер, не оставил детей, другой брат за себя взял. То есть человеку современному читает, кажется, ну странно как-то, да, странная ситуация, что брат берет вдову в жены себе, если она вдова его брата. Вот, это как, помните, малыш Карлсон, да, а что я... Как бы и жена мне достанется от брата, помните, когда малыш, да, одежда там, игрушки там от него, и жена да, старая от него останется. Вот. Но вот, а здесь именно так. Значит, что такое закон ужничества и закон либерата? Значит, у идеев был действительно такой закон, что обязательно как бы должно остаться потомство. Если у тебя не осталось потомства, то это вот считается как лишение Божьего благословения. Вот. Основа этого понятна. Каждый хотел хотя бы в лице своих потомков войти либо в землю обетованную, либо в царство Мессии. Поэтому, если уж не я, то мои дети должны войти как бы в это царство. Да? Вот. И чтобы такого не происходило, ну вот, как бы иудеи, они такие хитрые на всякие вот такие, скажем так, ну как мы по фарисеям видим, да, разные, скажем так, уловки, да. Вот так происходит и здесь. Вот был такой закон, что если, значит, есть братья, и у брата, значит, брата жены есть жена, брат умирает и не успевает по какой-то причине оставить потомство, то его брат берет в жены, мало того, что он берет в жены себе его жену, вот, а ребенок, родившийся от этого брака, считается сыном умершего брата.
Даже в деревнях так было раньше.
Да?
Да. Давно мне мама рассказывала, что если кто-то вот умирает, то должен брать обязательно вот.
Ну вот, то есть он такой, как бы, биологический,
да,
такой, получается, биологический не совсем соотносится, как бы, с тем, что по закону. Биологический отец один, а формально по закону отцом считается другой. Поэтому, скорее всего, у Иосифа кто-то был биологический отец, а кто-то по закону. То есть из них двоих либо Иаков, либо Илий, вот кто-то из них. Но какое там соотношение, мы как бы не знаем, проникнуть в это вот, достаточно сложно. Ну, про символику родословия рассказывал уже, про вот эти вот 3 раза по 14, почему, это вы помните. Вот, ну, вот такие вот, пожалуй, такие самые сложные вопросы. Да? Вот. А, конечно, если еще сравнивать с Евангелием от Луки, там, вы помните, что Матфея, оно идет от Авраама к Иисусу, да, у Луки от Иисуса к Адаму и к Богу. Да? Вот. Адамов, Божий, так заканчивается родословие. Вот. Что там может быть интересно, да? Что вот, лица, которые указаны как допотопные патриархи, да? Вот, в Евангелии от Луки. Вот. Как то, что упоминает Лука, относится с тем, что мы в Ветхом Завете читаем. Но это мы давайте рассмотрим, когда дойдем до Луки. Сейчас мы идем по Евангелию от Матфея, как бы, от сюжета к другому сюжету. Вот. И у нас в Евангелии от Матфея за, как бы, родословием следует сюжет Рождества Иисуса Христа. Там тоже много загадок. Вот я сейчас, поскольку у нас несколько тем надо рассмотреть, да, я сейчас такие самые, на мой взгляд, важные пункты отмечу. Вот. А в следующий раз мы встретимся и уже, как бы, пройдем по тексту, как бы, целиком, чтобы все связать. Вот. А сейчас я какие-то такие даю данные, чтобы больше, как бы, что-то заинтересовать, да? Как там начинается, что когда Иисус родился, да, в Вифлееме иудейском, да, то есть в то время, когда Иисус рождался в иудейском, да, вот как происходили события, вот, что Иосиф, да, и Мария, как там сказано, прежде еще даже им не сойтись вместе, то есть до, как бы, еще брака, да, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Но в смысле, это оказалось и явно для евангелиста. Иосиф этого не знал. И вот дальше. Иосиф, будучи праведен и не желая сделать это известным, хотел тайно отпустить ее. Что там была за ситуация, если вот мы суммируем все наши, как бы, церковные толкования, церковное осмысление? Понятно, что поскольку Мария дала обет девства, что было очень странно для того времени, тем не менее, чтобы не вызывать каких-то нареканий, она все формально должна была выйти замуж. Вот, да, и вот как-то, может быть, среди родственников выбор пал на Иосифа, который был вдовцом, у которого были дети. И мы их знаем, это, по крайней мере, это Иаков и Иуда, про которых в Евангелии говорится, что они пришли к Иисусу, чтобы взять его, потому что думали, что их брат сошел с ума, да, вот. Помните, да? Вот. И, как сказано, братья его не веровали в него, то есть пока он ходил, проповедовал. Но мы знаем, что они уверовали после его воскресения. Вот об этом апостол Павел пишет, что он явился Иакову вот после своего воскресения, да? И вот этот Иаков, он стал потом первым епископом города Иерусалима. У нас есть его послание в Новом Завете. Есть послание Иуды в Новом Завете. То есть они, да, стали апостолами, но они уже апостолы второго как бы, порядка. То есть, вот интересно, при жизни они во Христа не верили. Ну, как Дростик, вот он рос с нами, как бы с детства, да? Как бы младший брат, да, скажем так, мачехи, да? Если брать по... Да, сын мачехи, да, вот как, ну... Мы его тут все знаем, да, идут он раз, ничего проповедует, там исцеляет, как-то, ну... То есть нам всегда хорошо, когда мы кого-то знаем на расстоянии. Вот. У нас мы так легче как бы воспринимаем, да? Вот. И даже вот я помню, что у нас был преподаватель по парсонскому богословию. Он говорил так, что вот с одной стороны, у священника должны быть с прихожанами такие теплые, хорошие отношения. Но, опять, не всегда, не со всякими людьми можно сближаться. Не потому, что что-то там плохое как бы будет, да? А потому, что многие люди, они вот, у них как бы в их уме священник, это что-то такое, ну, мистически таинственное, да? И поэтому, когда он видит священника в обычной жизни, да, как там своего там друга, там еще что-то, у него, ну, особенно если не воцерковленный человек, с, может быть, некими такими романтическими, идеалистическими, вот, розовыми как бы очками, но даже как бы обычные поступки священника именно как человека, да, вызывают какое-то, ну, смущение, да, да. Понимаете, то есть вот, да. Это уж, если мы говорим, это понятный пример провожу, как бы, из нашей жизни. А что говорить, вот то же самое про Христа, вот он с ними рос, так они его знают как облупленного, и то даже вот, например, известный такой равноапостольный Патрикий, или равноапостольный Патрик, просветитель Ирландии, да, святой, он сейчас в наших святцах тоже есть, да? Вот. Он, во-первых, мало того, что он и не Патрик, и не ирландский, потому что он по национальности он был этот, вот, англичанин, вот, и звали его там другим именем. Вот. Но что интересно, что он был сыном диакона, и в молодости он как бы стал неверующим, потерял веру. И потом только через какое-то время он как бы вновь веру в Христа обрел. И многие, скажем так, вот и те, кто его знали, там, жители той деревни, где он жил, там и так далее, да, а как бы когда он вдруг обратился вновь и стал проповедовать, они не принимали, потому что что-то там говорит, что ну, они его с молодости видели, может, все его творческие какие-то нехорошие поступки. То есть он у них авторитета никакого не имел. И поэтому он уезжает в Ирландию и проповедует там, где его никто не знает. И он фактически он целый народ обращает, скажем так, ко Христу. И было ему очень трудно. Ему приходилось там даже специально где-то добывать деньги, платить ирландским вот этим местным князьям, чтобы они разрешали проповедовать. То есть даже вот до такого. У него очень интересное как бы житие. И опять-таки, вот случай, да, тот, кого мы хорошо знаем, будь он трижды святой, он у нас не вызывает какого-то вот понимания, да. Да и наверняка, я думаю, что многие люди, вот мы знаем сейчас какие-то проходы, если бы мы жили сейчас с кем-нибудь рядом из святых, о которых мы читаем в житиях, вряд ли бы кто-то из вас, живя тогда с ним, ну, прямо вот там, вот я знаю святого человека. Вот. Да? Вот. Я это все примеры, я не то, что отхожу от темы, да, но просто хочу проиллюстрировать, что, чтобы вы понимали, в чем, какое было к нему отношение. Да? Вот его братья, да, вот его этот отец, а вернее, ну, скажем так, получается, опекун Марии, Иосиф. Он называется праведником. Но все-таки, с точки зрения Ветхого Завета, праведник – это тот, кто поступает по закону. А все-таки по закону Марии нужно было побить камнями. Как в Саудовской Аравии делается до сих пор. Понимаете? Да, вот, то есть, за блуд, за прелюбодеяние, да, вот, женщина, да, должна умереть. Вот. Поэтому то, что называется праведным в смысле Нового Завета. А он как раз поступает не как праведник ветхозаветный. Он желает говорит, ну, покрыть все, чтобы шито-крыто, никто ничего не знал. Тайна. Отпустите, где-то поселить ее, да, чтобы вот, ну, не привлекать к этому факту никакого внимания. Понимаете? То есть уже Иосиф, вот маленькая деталь, да? Но она показывает, что он какой-то вот, ну, необычный человек. Вот. Дальше. Ведь вы помните, что потом, что происходит? Вот гонение, да? Ирод хочет убить. Иосиф там в Египет, да? Потом из Египта обратно, боится возвращаться, ему тоже там поселяется в Назарете. И так, то есть сколько ему выпало, вот, скажем так, испытаний, это сейчас мы, ну, все хорошо закончилось, если бы Бог помогал, да? Это мы сейчас так рассуждаем. А когда ты внутри этих обстоятельств, ты же не знаешь, как потом будет. И ты боишься, и тебя убьют, и еще что-то произойдет. Да? Потом смотрите, вот возьмите карту там. Вот из Палестины в Египет. Вот проложите даже путь, да? Вот, а он не очень молодой человек уже. Да? С младенцем, с молодой как бы вот женой, да? Понятно, что, может, какие-то вьючные животные. Хорошо, а разбойник кто отменял? Да, то есть это очень как бы непросто. И здесь вот еще выступает один такой, ну, как сказать, одно такое свойство Иосифа удивительное. А вот обычно люди так, знаете, насетуют. Ну вот, там, не знаю, познакомился с человеком, там, стал с кем-то дружить. Вот, и получил проблемы, которых я совсем не хотел. Да? То есть... как говорят, не мои проблемы. А тут он, ну ладно, мало того, что сделал доброе дело, вроде как помог, выручил Марию, да, чтобы она могла дальше соблюдать обет девства, и приобрел проблемы на старости лет. Туда, сюда, опасность. Он мог, знаете, подумать, елки, зачем он в это вообще втянулся, да? Сказал бы тогда нет. Там, пускай там сами решаете свой там, вопрос, да? Сейчас бы жился спокойно на пенсии, со своими сыновьями, доживал бы, там, ну, спокойно, нормальной жизни, как бы, обывателя. А тут вроде решил помочь, а еще получил больше каких-то, ну, как бы, неожиданных трудностей. Вот. А поэтому, хотя, вот иногда говорят, что Иосиф обручику молится об обретении жилища, о решении жилищных проблем. Правда, вот я теперь знаю, вот, извините, что такой примитив, но реально помогает. Я серьезно, просто я на своем опыте знаю, и на опыте там, вот, кому я советовал. Да? Но мне кажется, Иосифу еще нужно молиться в тех случаях, когда к нам приходят какие-то трудности, проблемы, которых мы сами себе не создавали, которые по причине других людей как бы, в нашей жизни появляются, чтобы Господь нам дал какой-то, ну не знаю... И выход, и помощь, и внутреннее состояние правильно как-то все это пережить. Вот. Поэтому, когда приходит какая-нибудь там, ну, не знаю, женщина, это мужчина, вот у меня там сын женился, вроде как появились новые родственники, а только лишние проблемы, там то денег просят занять, то еще что-нибудь там, то им с этим помоги, то, значит, и так далее. Вот я говорю, ну, читайте Иосифа обручника, потому что, вот, ну, как бы, да, не хотели, но, да, что поделать. Потому что вот, сами, вот по всем этим чертам, конечно, личность уникальная. А, ну, вот смущение-то в нем это остается, поэтому, конечно, ему требуется, что вот сам ему является ангел, да, и говорит то, что нет, родившийся в ней от Духа Святого, а не от прелюбодеяния. Да? А при том, что он, видите, как называет родившиеся, хотя плод еще в чреве Марии. Да, это тоже такой момент, что мы в христианской традиции, жизнь человека начинается с зачатия, не с рождения. И Иисус был Бога-человеком с момента зачатия. Значит, и любой человек, человек с момента зачатия. Почему там не сказать, что вот аборт, это там просто, знаете, там какой-то непонятный биологический материал удаляем из чрева женщины, да? Вот. Нет, это человек. Вот. Но тут еще одна загадка, что, значит, ангел все-таки предсказывает, что назовете имя, дадите имя Иисус, да? Ибо он спасет людей, да, от грехов их. Потому что действительно имя Иисус или Иешуа, да, означает дословно Бог, Господь спасает. Ну или Спаситель. Поэтому слово спас или Спаситель это просто перевод на русский язык имени Иисус. Но ведь в Евангелии наряду с этим уже, скажем так, ангел говорит, что да сбудется сказанное Исаием пророка, вот дева в чреве зачнет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил, что значит с нами Бог. И вот странно, то есть, собственно, надо назвать Иисусом, а в пророчестве сказано, что Иммануилом, а тем не менее пророчество про Иисуса. И вот каким именем назвать? Это какое-то противоречие или натяжка, в чем есть проблема? Вот здесь тоже мы с вами должны как бы учиться понимать библейский язык. В Библии дать кому-то имя, например, в Апокалипсисе, там, и он даст им новое имя, да, вот такая фраза, да? Вот. Дать имя – это не назвать, а выделить в человеке или сообщить ему какое-то новое свойство или качество. Понятно, да? То есть дать имя, дословно, если прямо на наши все понятия перевести, дать прилагательное, дать определение. Понятно? Поэтому, когда он называет в пророчестве Исаия Эммануил, с нами Бог, этим выражается основная идея, что благодаря воплощению Иисуса с нами будет Бог. И в этом смысле его можно назвать Эммануэль, то есть с нами Бог. А имя, в смысле, вот, которое будет носить как человек, будет Иисус. Понятно, да? То же самое в Ветхом Завете встречается там, и назовут Иерусалим градом вечным, да? Но он так не назывался град вечный. В том смысле, что здесь говорится о том, что Иерусалим, он станет прообразом вечного, как бы, небесного царства. Так что вот, мы просто воспринимаем, читая Библию, просто через призму нашего такого немножко европейского современного мышления, современной культуры, современной литературы. А это, не, это другой мир. И здесь нужен свой подход. Ну, ладно, мы эту тему как бы не заканчиваем, чтобы у нас было желание продолжить. Там еще есть несколько очень интересных моментов. Вот. И я так, как программа, да, на следующее, что почему сказано, что сказано у пророков, они поселились в городе Назарет, потому что сказано у пророков, что он Назарей речется. А никакой из пророков такое предсказание нет. В чем здесь загадка? Почему? Но это мы с вами оставим на следующий раз, как в сериале, да? На самом интересном месте. А может, вы сами ответ какой-то найдете. Да? Следующая наша тема. Это церковная история. Мы с вами в прошлый раз говорили об эпохе гонений на христиан. Да? Кратко резюмируя, хочу сказать, да, что она продолжалась до 314 года, то есть до издания так называемого Миланского эдикта Константина Ликиния. Вот. И почему первые три века в Римской империи гнали христиан? Потому что христиане подпадали под действие нескольких законов. Вот, и именно подпадали под действие законов. То есть не само христианство было запрещено. Оно появляется в такое время, в такой форме, что такая организация христианства априори уже до этого законами запрещалось. Вот. И христианство по закону, религия незаконная, как бы нелегализованная, как бы не зарегистрированная. Когда, вот часто очень особенно журналисты делают такую ошибку. Говорят, что вот в 314 году император Константин сделал христианство государственной религией. Нет, это серьезная фактическая ошибка. Нет, император Константин внес христианство в список религио лицита, то есть законная, то есть та религия, которая имеет право на существование в римском государстве, которое не преследуется. Разницу чувствуете? Легальное положение и государственная религия. Потому что государственная религия официально, конечно, христианство станет при императоре Феодосии, это конец V века, и вот в полной мере при императоре Юстиниане, это середина VI века. До этого еще, потому что сам даже император Константин, хотя поддерживал христианство, но он даже формально не отказался от языческого титула, потому что император носил титул Pontifex Maximus, верховный жрец, дословно верховный строитель мостов. Но это слово не в прямом смысле употребляется, а Pontifex, да, строитель мостов, это жрец. Вот. И он этот титул продолжает сохранять. И сам-то он крестится только перед смертью, да, и христианство покровительствует, но вот язычество прямо вот законодательно будет запрещено при императоре Юстиниане. Вот именно законодательно. Тогда действительно мы можем говорить, что христианство становится государственной религией. То есть императоры мыслят христианство как единственную для всего государства веру, идеологию и так далее. Хорошо или плохо, это уже другой вопрос, мы сейчас пока это не рассматриваем. Да? Ну вот пока у нас первый век. Значит, какое, ну, самое как бы яркое, запомнившееся христианам было гонение в первом веке? Это гонение при императоре Нероне, который прекратил царство в 68 году. Вот, он был убит. Но до этого, в 64 году, император Нерон, в общем-то, ну, тут сложно сказать, почему он стал преследовать именно христиан. То есть, где мы, во-первых, можем это прочитать? Есть такая история, Корнелий Тацит. Он рассказывает, что во время правления императора Нерона были наказаны христиане, приверженцы зловредного суеверия. Вот. А это историк конца первого, начала второго века. Вот он пишет. Вот. За что они были как бы наказаны? Вот. Их обвинили в поджоге. Нерон обвинил христиан в поджоге Рима. Что там на самом деле было, неизвестно. Якобы, вот есть такая версия, ее приводит сам как бы римский историк, что на самом деле Нерон, если вот, особенно если почитаете, есть такое произведение «Жизнь 12 Цезарей». Это автор, римский историк Гай Сутоний Транквилл. Он рассказывает жизнь 12 Цезаря достаточно подробно. И про Нерона тоже. Но это, конечно, история, но она такая как бы с желтизной немножко. То есть он там вот все скандалы, расследования, скандалы, интриги. Вот это вот такая вот. Он туда все вытаскивает. И, конечно, Нерон, он человек там явно как бы неадекватный. То есть он... Во-первых, он считал себя величайшим кефаредом. Кефареды – это игры на кефаре, на инструментах. Будучи императором, ездил в Грецию на соревнования, на конкурс кефаредов. Ну, конечно, занимал там первое место. Вот. А там считался, что он считал себя прекрасным, тоже любил в скачках участвовать, колесницу управлять, тоже выигрывал, значит, всегда. Вот. И считал себя актером. Хотя говорят, что когда его убивали заговорщики, он, последняя фраза была, какой актер погибает? Вроде как это, ну, анекдот исторический, это как бы неправда. Но то, что действительно... Да, 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 какой актер погибает, да, вот. Скорее всего, он этого не говорил. Но, тем не менее, известна его любовь к театру, он сам писал театральные драмы. И одно из театральных произведений называлось «Гибель Трои». И якобы он на полном серьезе повелел поджечь Рим, а сам в это время с берега, у него была там дача, резиденция, вот, он наблюдал за горящим Римом и декламировал свое произведение «Гибель Трои». То есть такое, как бы, как сказать, реалити-шоу такое, да? Вот. То есть его, да, его вот этим вот, в этом действительно ходили упорные слухи. И сам Тацит, который, вы уже поняли, как он к христианам относится, да? Он говорит, что чтобы снять с себя обвинение, он придумал, что в этом виноваты христиане. И, как он пишет, приверженцы зловредного суеверия, которые, и там дальше нелестные характеристики даются христианам. То есть, опять-таки, какая-то новая группа людей живут в Риме, да, преследуются как бы по закону, непонятные, как бы странные. Ну и вот, то есть тут, правда, какой момент? Да, это гонение на христиан. Но получается, что причина этих гонений не сколько как бы именно прямо христианские убеждения, а для него это была, ну, удобная вот группы, на кого все списать. Ну, как у нас обычно там, кто виноваты там, приезжие, там, там, кто еще там, да, там, ну, ну, нас как бы, вот. И вот он такой подлог совершил. Но это все даже вот древние историки римские, они, конечно, это в плане как бы гипотез. Вот. Но действительно, на самом деле, ведь пожар в Риме, историков, начался с бедных кварталов. Вот. То есть, а христиане, конечно, это была как бы небогатая часть населения. Да? То есть, возможно, вот специально вот это дело было под, как бы подстроено. Вот. И христиан казнили, и это, вы привыкли обычно, знаете, там спрашивают, батюшка, как вот жития святых читать, там их там мучают прямо так, и кожу там с них сдирают, там, и поджигают их, и еще что-то. А это не жития святых, это римский историк Корней Тацит, который пишет, что Нерон, схватив христиан, подверг им казням, ну, мало того, что стандартная казнь, это в цирке, зверям, ну, на потеху, да, казни. Нерон в своих садах привязывал христиан к столбам, обматывал их материей и этим, ну, горю, да, и как это правильно, использовал в качестве факелов для освещения своих садов. То есть, это, говорю, это не жития святых, это римский историк, который плохо к христианам относился. Там он пишет, хотя, говорит, христиане заслуживают этого, но зря он с ними так жестоко. Вот такое у него, значит, резюме. Вот, да, там, собакам на растерзание отдавали, да, и вот, но это уже, ну, надо додуматься, людей привязать ночью к столбам, обмазать материей там и горючим там смолой и поджигать. Ну, это, ну, так, ну, как бы, ну, тем не менее, да, вот. Вот недаром, это гонение, конечно, произвело на христиан такое впечатление. Это, во-первых, было первое действительно вот такое жестокое гонение со стороны как бы римской власти. Да, пострадали только римские христиане. Вот. Считается, что с этим же гонением связано мученический чин апостола Петра. Возможно, Павла, но не точно это известно. Что тут можно сказать? Вот настолько это сильное впечатление произвело на христиан, что толкование апокалипсиса вот в древности, да, вы помните, что число антихриста 666, да, что в этих толкованиях как бы Нерон фигурирует как прообраз антихриста. Почему? Понятно, что тогда не был конец света и так далее, но тем не менее. Тем более, что с Нероном возникло такое совпадение. Вы помните, что в апокалипсисе как там? Имеющий ум, сочти число зверя. Это число человеческое 666. Да? Причем в одних рукописях апокалипсис это 666, в других рукописях апокалипсис это 616. То есть, где как бы традиция существует? Вот. Смысл как бы вот этих строк в чем? Они древним людям были понятны, что была такая игра вот, в древности у греков, не только у греков, гематрия. Поскольку в древности буквы имели цифровые значения, как сейчас в церковнославянском языке, и в греческом, и в еврейском языке, у римлян нет, а в греческом и еврейском так было, да? Была такая игра, типа, там, я люблю девушку, там, 555, угадай ее имя. И, как бы, ну, предлагались разные варианты, кто, какие имена, то есть, если суммировать цифровые значения букв, которые входят в это имя, должно в сумме получиться это число. Ну, вот такая была. Гематрия, слово гематрия, оно, это немножко искажено от слова геометрия. Геометрия просто в древности называли математику. И что интересно, что если мы возьмем цифровые значения еврейских букв и, например, греческое имя Нерона, Кесарь, Нерон, напишем еврейскими буквами, то в сумме будет 666. А если мы возьмем латинский вариант произношения Кесарь, Неро, будет 616. Там N это 50. Или вот, и вот, соответственно, минус 666 минус 50, 116. То есть две цифры, опять-таки, фигурирующие в апокалипсисе. Но понятно, что Нерон не антихрист. Но вот я просто говорю к тому, что вот его вот такой поступок, да, оно вот он позволил христианам заниматься вот такими вот размышлениями. Последующие гонения, они, конечно, будут иметь именно характер целенаправленный против христиан, именно против как незаконной религии. Здесь еще больше, ну, скажем так, попались под руку. Я бы так сказал. Были бы еще какие-нибудь козлы отпущения, да, вот, более удобные, да? Вот. Ну, может быть, он и других бы кого нашел. Но давайте подумать. Тем не менее, мы считаем христиан пострадавших, христианскими мучениками за веру. Почему это важно помнить? А потому что, например, вот в Советском Союзе были гонения на верующих. Если посмотреть с точки зрения формальной, гонениями на верующих и казни были, может быть, 17, 18, 19 год. То есть именно когда вот эта вакханалия шла, вот жестокая вот революция, безвластие там и так далее. То есть тогда действительно вот как бы там священников, там христиан убивали там за то, что он священник, за то, что христианин там. Там у нас скоро будет память, там отец Иоанн Кочуров, да, это первый священник, который прямо в 17 году сразу после революции был убит в царском селе. Вот просто пришли революционные солдаты, так выходи, все, ни за что, не просто вот. Просто, да, вот, потому что... Поэтому, да, действительно, вот, может быть, там первые два года это были гонения, но потом гонения, конечно, были. Но они были более изощренные. Мы не против, у нас в РСФСР свобода исповеданий. Но вот видите, церковные ценности это не отдают для голодающих. То есть каждый раз находился в другой природе. Потом появились политические статьи, 58-я. То есть нигде не написано, что за исповедание Христовой веры священник красный. Нет. Веру нет. А ты политический, ты контрреволюционер. Ты там, ты веришь, верь, но ты осуществлял контрреволюционные идеи. Понимаете? Вот. Допустим, что касается, допустим, хрущевских времен, да, уже, вроде оттепель, в светской среде, оттепель. А самые мощные гонения после сталинских были при Хрущеве. И сроки, и так далее, и тюрьмы, да. Ну вот, и там уже было, там хитрее было, вот, за налоговые преступления, то есть за диссидентство, за налоговые преступления. Да, потому что тогда были обложены как бы налогами, но вам, я просто, вот, у меня есть, вот, вспоминал даже, вы знаете, вот храм Покрова там, отец Валентин Тимаков, у него папа, отец Владимир Тимаков, священник, он в Гальяново служил. Вот он рассказывал, он помнит, я был маленький, вот, к ним приходили, описывали имущество налоговое, потому что храм не заплатил все налоги, к ним домой к священнику пришли. Вот, то есть там, ну, то есть, ну, до срока не дошло, да, но вот, к чему я это говорю? Потому что, например, любой, ну, дьявол, он как действует? Ему дьяволу важно, чтобы христиане пострадали не как христиане, а представить это так, что вы просто преступники государственные, а не христиане. Это для чего нужно? Чтобы самих христиан деморализовать. Потому что одно дело, когда ты идешь как за Христа, а тут вроде ты как, тебе не за Христа, а просто ты, ну, законы государства не соблюдаешь, и тебе как бы пришивают совсем... Хотя понятно, что по сути это за это. Но как бы оправдание другое. Да. Вот там сложность. И вот, например, ну, какие-то такие, я сейчас не буду там на старцев ссылаться, да, но представляю, что будущие гонения, они будут другие. Не будут вот именно то, что там выбивать за Христа. Именно. А это будет именно дискредитация, общественная обструкция. Да, то есть вот... моего, допустим, прадедушку, да, его был священник, да, и он в лагере погиб. Вот. Но предлог был такой, что вот когда убили Кирова, вот, что якобы он что-то вот такое там где-то сказал, что ситуация в стране тяжелая. Да, вот понимаете, вот как бы... Хотя понятно, что он был мишень просто как священник. Но нашли как бы повод, да, что вот он, ему приписали вот призыв к деятельности против советской власти, что вот он сказал, что вот, да, Киров погиб, но что ситуация в стране не меняется. Да, как бы, вот. Что вы имели в виду? Я сам просто, я читал материалы его дела уголовного. Вот. И там, например, следователь ему задает вопрос. А вы правда, что вы на проповеди сказали, что в деревне, где служится молебное о здравии, людей болеет меньше, чем в городах, где нет церкви, но есть поликлиники? Но по идее он мог такое сказать. Мог же ведь, да? Так вот. Что в городах все церкви разрушили, есть поликлиники, а там люди болеют больше, а тут церковь, ну, молимся, и люди болеют меньше. Мог такое сказать? Мог. Ведь кто-то же это услышал, кто-то же это как бы передал. Вот так. Так что и вот имейте это в виду. Имейте это в виду, что дьявол, он хочет вот именно не только... Потому что многих только вдохновляет пойти за Христа пострадать. А нужно сделать так, чтобы тебе самому было стыдно, и ты понимал, что никто не верит, что ты за Христа страдаешь. А ты просто страдаешь, потому что ты дурак, или преступник, или там что-то еще такое сделал. Но суть это не... Поэтому вот гонение при Нероне – это очень хороший в данном случае пример. Есть вопросы по этой теме?
Вот у меня есть вопрос, я задаю. Может быть, угу. Ну, знаете, вот, например, вот, что касается вот этих посланцев Христа. Вы знаете, что, наверное, вот сейчас, где вот регистрируешься в интернете, на каком сайте, политика конфиденциальности высвечивается. Я вам скажу честно, я ни разу не читал эту политику, потому что она там на 30-50 листах вот такие вот. Почерком, шрифтиком. Вот я не знаю, а вдруг там написано, а ты каешься ли ты о Христа?
Вы знаете, что?
А ты ставишь галочку там, да.
Такое было уже. А
что делать?
Я не знаю, может быть, это как бы фейк, но мне говорили, что какой-то производитель компьютерных игр просто ради прикола пункт включил, отрекаюсь от Бога, предаю себя сатане. Вот. И люди, которые устанавливали компьютерную игру, ну, как всегда, не читая, принимали, значит, соглашение. Но он чисто, чтобы посмеяться, да. Нет, ну, понятно, что если ты не читал, то... да, и все-таки тут какое-то доверие предполагается, да, как бы что... Вот, но просто вот все-таки, наверное, надо читать.
Если я вдруг случайно по лени по своему...
А только написано, что... должны нам отдать свою квартиру. Может, здесь такое написано?
А может, такое быть написано. Но если я случайно вдруг вот, ну, не буду читать, просто соглашусь, и премьер может читать, быстанский стресс, галочку поставлю. Это же ничего страшного.
Я думаю, что нет. Бывали более сложные случаи. Вот, например, одно из самых последних гонений при императоре Диоклетиане, это начало 4 века, как раз и задолго до подписания Миланского эдикта. Значит, там были гонения, и среди христиан было много отрекшихся, но как бы разными способами. И вот есть у нас канонические правила, которые как раз там есть прям несколько вариантов приема обратно в церковь христиан, которые отреклись. И там очень интересные ситуации перечисляются. Например, значит, ну кто-то из христиан просто в назначенный день пришел и принес жертву идолам. Да, ну это понятно, да? Там сказано, что были другие... которые добивались, чтобы их давали деньги, чтобы их вписали в списки людей, которые принесли жертвоприношение. То есть он не приносил, да, и это считалось все равно отречением. Были такие, которые, был давался такой документ, значит, назывался он либелли. Это если ты вот совершил этот как бы акт жертвоприношения, то есть ты лоялен как бы государству, тебе давался это вот специальный документ. Некоторые эти документы покупали. Сами же все равно считались вот этими, да. Вот. Понятно, некоторые, значит, те, кто, да, такие-то штучки, те, кто были насильно приведены родственниками к капищу, и было насильно вложено в руку там кусок мяса жертвенного, и как бы, понятно, они отрекшимися не считались, потому что их как бы вот, ну, они упирались всеми силами, но тогда привели, потому что родственники
не хотят, чтобы их там брата, сына казнили. Да? Вот они его насильно привели. Не считалось. Вот. Считались отрекшимися те, кто за себя другого подкупил пойти это сделать, представить за собой. Вот. И что очень интересно, те христиане, которые откупились, то есть которые как бы просто отдали деньги, там, взятку дали, чтобы их просто не трогали. То есть документы не выдавали, никто не писали, просто как бы, ну, сделали вид, что не заметил. Да? Вот. Такие не считались отрекшимися. Более того, там написано, что они предпочли потерю имущества, да, вот отречению как бы от Христа. Вот тоже вот такой интерес. Я удивлен в свое время, когда читал эти канонические правила, вот, что да, вот они не считались. Более того, как бы считают, что это похвально. Типа, лучше заберите мне деньги. Да, вот, но вот не. Вот так вот. Ответ. Вот, понимаете, вот все, что мы сейчас обсуждаем, да, у всего этого есть, были более-менее похожие прецеденты в истории. Да, все, но так или иначе, когда да, мы лимит не превысили, ничего там, сколько времени сейчас. Я ориентируюсь на вас. Просто, насколько у вас там кто-то, может, на службу еще собирался. Вы смотрите, надо мы, надо, правда, вы как ваше-то? Или вы уже устали? А? Давайте я сейчас возьму молитвослов, мы же с вами идем по молитвослову. Да? Сейчас я в комментарии постараюсь найти. А у вас есть, да? А, все, тут быстро есть, спасибо. Мы в прошлый раз разбирали Царь Небесный и Святые Божии. Ну, все остальные молитвы здесь понятны, да? Вот, по поводу «Отче наш». А, кстати, вот такой вопрос. Тут тоже «Отче наш» все понятно. Вот. Тем не менее, почему «Отче наш» и «Иже еси на небесех»? Почему множественное число? Почему не «Отче наш», там, который на небе? Почему на небесах?
Несколько они считают, что
несколько небо. Кто считал? Нет, правда, это небеса. Но все-таки там имеется в виду духовное небо, оно одно. Даже,
да. Потому что я думаю, что небеса там нет песов.
Нет, очень просто. Очень просто. Потому что это молитва Иисус на каком языке ее дал? На еврейском. А в еврейском языке небеса множественного числа. Шамаим. Это просто вот, ну, поэтому. Так, дальше. А вот смотрите, избави нас от лукавого. Что это значит? И вот я вот сколько не, вот, не общаюсь с людьми, говорят, то есть от дьявола, лукавый, дьявол. Хотя, смысл молитвы, если мы будем брать оригинал греческий, там избави нас от зла. То есть не имеется в виду, там, как говорится, а в принципе избавь нас от зла. Да, защити нас от зла. Вот так вот. Так. Восставши от сна, припадаем ти блаже, и ангельскую песнь вопием ти сильне. Свят, 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 и се Боже, Богородицы, помилуй нас. Ну, блаже и сильне, это благое и сильное, только это звательный падеж. Помните, как мы с вами в прошлый раз говорили, что спаси Господи, неграмотно говорить, потому что Господи, это звательный падеж. Да? Вот. Так, а? Знаете, говорит, вам что-то сделали, вы говорите, спасибо, Господи. Грамматически это неправильно, потому что Господи – это звательный падеж. Он используется при обращении к Богу. А тут мы как бы говорим, спаси тебя, Господь. Вот что имеется в виду. Нет, я не к тому, что надо это все, ну, ну хотите, говорите. Я просто, ну, надо, чтобы знать, да, как бы, отчет себе как бы давать. Вот. Вот последний тропарь, ныне внезапно судья приедет, к его же деяния обнажаться, да? В некоторых молитвословах вместо внезапно стоит напрасно. Да? А, иногда в молитве там «Избавь меня от напрасной смерти». Вот, напрасно, то есть типа ни за что умер, да? Как бы, вот. Нет, напрасно в церковно-славянском языке означает внезапно. Напрасная смерть означает внезапная смерть, а не напрасная в смысле. Да. А, вопрос тоже такой. Но со страхом зовем в полунощи. Свят, 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 если Божий Богородица помилует. Что значит в полунощи? Что, мы утром встали? Тут в полунощи. Да, да, почему? Потому что эти тропари взяты из богослужения, которое называлось полуношница. Вот. Полуношница совершалась традиционно рано утром. Вообще, у нас полночь это 12. В восточной культуре, значит, в древней, полночь это граница между вот, светом, днем и ночью. Или ночью или утром. Понятно, да? То есть вот это вот. У нас просто получше 12 надо, что ли? 12 ночи, да. Вот немножко другие ну, представления о времени суток. Вот они у нас как бы не совпадают. Вот. Просто взяты из этой службы, она просто совершалась как бы утром, но когда еще темно. Да, прямо перед рассветом. Потому что утренняя молитва и вечерняя – это сборник молитв из разных последований, богослужений и так далее. Он очень хороший, очень информативный, очень интересный, очень богатый по смыслу. Вот. Но сборник именно вот отовсюду. Знаете, я даже вот не знаю, когда это появилось. Вот. Дальше. Вот молитва Святой Троицы, да, первая. Какие здесь интересные моменты есть? Вот. Не прогневался на мя ленивого и грешного. Ниже погубил меня, если собезах. Что такое ниже? Они кричат ниже. И не. И не. И не погубил меня собезакониями моими. Да? Вот. Дальше. В нечаянии лежащего воздвигал меня, если. Что значит в нечаянии?
В ожидании лежащего.
Нет, в нечаянии, то есть в безделии лежащего. Ну почему-то, я не знаю, почему такое слово здесь употребили. Обычно там безделие. Ну, вот. Безделие, в некоторых переводы как бы в уныние, в отчаянии. Ну, разные есть. Да. Ныне просветимое очи мысленное, отверзи мои уста, поучайтесь словесем твоим и разумейте заповеди твои, творите волю твою. Вот на первый взгляд сказал, ну все просто абсолютно прозрачно, понятно, но это обманчивое понятно. Почему? Во-первых, у нас в русском языке, ну и в славянском тоже получается, союз и это соединительный союз. А в греческом языке союз и, у него больше функций. Он и соединительный союз, но чаще всего это союз следствия, пояснительный союз. Вот. Почему здесь это важно? Поскольку на греческом языке изначально написано. Да? Мы просим, отверзи мои уста, поучайтесь словесем твоим. То есть, открой мои уста, поучаться твоим словам. Что такое слова? Нет. Очень все как священное писание. Отверзи уста поучаться словесем. Вообще поучаться здесь такое слово, не значит поучаться. С греческого языка оно переводится как размышлять. Там есть такой греческий глагол милео. Милето – размышление. У нас часто переводится поучение. Помните в 17-й катехизме? Поведавшая мне законопреступница поучение своя. Но не яко закон, то есть грешники рассказали мне о своих размышлениях. Но они не как твой закон, то есть они не соответствуют твоему закону. Да? А в той же 17-й катехизме этот же глагол переводится «глумиться». «Глумлякся в заповедях твоих». Ну да, сейчас «глумиться» – это, как сказать, издеваться, да? Вот. А представляете, «глумиться» – размышлять. то как поучение переводит, то как глумление. Вот. И в аскетической практике древней имелось в виду, как вот монахи у них было такое, вот, они читали какую-то строчку из Писания и весь день ее в голове крутили, то есть размышляли над этим. Вот что это означало. Почему отверзи уста? А мы сейчас, когда читаем, как правило, уста нет, то есть мы читаем, вы берете Писание, вы читаете про себя. До 8 века примерно, так ученые, историки говорят, не было традиции читать вслух, ой, читать про себя. Читали вслух. Более того, что когда кто-то читал вслух, это вызывало удивление. Про кого-то даже из святых, боюсь сейчас просто ошибиться, по-моему, кажется, про Авросия Медиоланского. Вот. Еще современники удивлялись, что он читал книги про себя. Молча. Может быть, это было связано с процессом обучения чтению там, в детстве, да? Вот. И для нас это сейчас обычно, а тогда это странно. То есть я читал, читал, поэтому здесь и употреблено отверзи его уста, то есть прочитать. Дай мне прочитать слова твои, да, и размышлять над ними. О чем? О том, что если вы читаете утренние молитвы, то должны обязательно прочитать Евангелие. То есть ты берешь благословение на чтение Писания. А если вы при этом не читаешь, то получается это вот, ну, безответственные слова. И заметьте, что о вечерних молитвах, что сказано? Просвети ум мой светом разума святаго Евангелия твоего. То есть как бы завершение. То есть ты утром прочитал, размышлял, и к вечеру тебя этим просветило. То есть чтение молитв обязательно предполагает чтение Писания. И так всегда было в духовной традиции православия. Обязательно. Это два таких взаимодополняющих действия. Молитва – это наше слово к Богу. Слово Божие – это слово, обращенное к нам. И вот, когда человек молится и читает Священное Писание, решает над ним. Я не могу, как бы, это механизм нельзя разложить на какие-то вот составляющие детали, но в человеке начинают происходить изменения. Во-первых, очищается ум. В ум с трудом начинают проникать греховные помыслы. Потому что ум начинает, вот, будучи вот как-то в молитве и в Писании, он начинает, у него такая аллергическая реакция, более острая, чем обычно, идет на любой грех. И человек начинает острее чувствовать добро и зло и понимать волю Божию. Простые вещи. Молись, читай Писание и размышляй. И даже незаметно для тебя, будут тебе происходить вот такие изменения. Поэтому, когда нам, знаете, вот там уже священники все уши говорят, вот, вы читаете Священное Писание, и мы что-то воспринимаем как, ну вот батюшка еще раз меня про мои обязанности спросил, да, как какие-то вот, о том, что это как сказать, это вот, необходимые упражнения для того, чтобы как-то двигаться дальше, да, вот так это надо воспринимать. Да, так вот, почему я сказал про союз их? А дальше, получается слабесем и разумейте заповеди твои и творите волю твою. Поэтому здесь не соединительный союз, а правильно, с греческого языка перевести так. Откроем уста, поучаться, то есть размышлять над словом твоим, дабы я благодаря этому понимал заповеди твоя и твою волю твою. То есть понимание заповедей Божьих и жизнь по воле Божьей, это как прямое следствие поучение в Священном Писании. Вот какая молитва содержится вот в молитве утренней Святой Троицы. Вот это очень, ну не знаю, это мне, на мой взгляд, вот это такой, это ну, нельзя вот читать и вот об этом не думать. Уж очень много таких вот, понимаете, вот системных вещей это затрагивает вот, в духовной жизни. Мы иногда топчемся на месте, не понимая, что-то не двигаемся. Там, как что, вот, ну вот. Нет, тут это никуда не греческий язык, там, знаешь, да, правда. Но просто, да, действительно, вот, ты даже вот недостаточно славянский выучить, чтобы понимать, потому что все-таки это тот язык, на котором изначально это все как бы создавалось. Ну, да. Есть вопросы вот по этому? А? Воспевать тебя в хвале сердечной. То есть исповедать Бога, это, можно сказать, хвалить, восхвалять, прославлять Бога. Петь, то, петь это петь кого-то, значит, воспевать кого-то. То есть мы обычно поем песню, но нельзя сказать, я пою там своего отца. Как Петя, я воспеваю, мы бы так сказали. Но в действии в славянском такое возможно. Поэтому часто петь кого-то, это значит воспевать кого-то. Да, петь во исповедании, то есть воспевать в хвале, в благодарности.
Вот отец Андрей, я хочу вас спросить по Отче наш. Вот. Не знаю, может быть, как-то где-то вы говорили уже, я на всех беседах был. Но смотрите, вот это вот текст из молитвы. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Как это Бог, есть же, где-то я в Священном Писании сталкивался, что Бог никого не искушает и не искушает с ничем.
Смотрите, послание апостола Якова, кстати, да. Завтра память, во вторник. Да? Послание апостола Якова, там, с одной стороны, говорится, с великой радостью, братья мои, встречаете, когда впадаете в различные искушения, потому что это испытание веры вашей. И в этой же главе, спустя несколько секунд, говорит, когда ты искушаешься, не говори, Бог меня искушает, потому что Бог сам не искушается злом и не искушает никого, но каждый искушается, обольщаясь собственной похотью. Все-таки, в каком смысле это все-таки радоваться, да? Или, вот, и есть разные, имеется в виду, искушения. То есть, есть по-гречески это одно слово, пиросмос. Но употребляется в разных значениях. Пиросмос, искушение, это технический термин. Вот. Из металлообрабатывающей промышленности. Да, действительно. То есть пиросмос, вот это вот когда золото несколько раз переплавляют, чтобы из него все лишние вещества как бы отсеять. Почему скажешь, золото искушено седмирицию. Искусили золото, как это понять? В том смысле, что золото 7 раз переплавлено для как бы очистки. Да? Вот. То есть это технический термин. Да? Второй термин уже не касается как бы техники, а человека. Это испытание жизненное. То есть те или иные трудности. Да? И искушение как греховное какое-то, вот, ну как сказать, соблазн завершить какой-то грех. Поэтому с великой радостью впадайте, радость, то есть когда идет испытание, потому что, ну как себя проявить еще как христианин, если ты вот критические моменты ты какие-то не прошел, да? Вот. Но, конечно же, Бог не искушает в том смысле, что он ни на кого грех не насылает, чтобы у человека был соблазн какой-то грех совершить. Но соблазн совершить грех, он в тебе, в твоих как бы намерениях, да, содержится. Вот. Что здесь имеется в виду? Не веди нас в искушение. Не в том смысле, что Бог вводит нас в искушение, а во всех толкованиях святых отцов. Не дай нам согрешить во время искушений, то есть во время испытаний не дай нам пасть. И не веди нас в искушение, в том смысле, что дай нам противостоять греховным искушениям. То есть не введи, в смысле, что он вводит. А не дай нам поддаться этому. Вот это вот прямо консенсус полный. Вот все вот так это понимают. Но, поскольку в Писании, в Ветхого Завета, есть понятие, что Господь искушает, то есть Господь испытывает. Поэтому здесь просто употреблено, как сказать, ну такое стандартное выражение. И это стоит в одном ряду вот с библейскими антропоморфизмами. Да, то, что мы говорили. Вот когда вот либо про Бога, либо про отношения человека и Бога. Идет вот такой язык, как будто мы о человеке говорим. Да? Бог прогневался. Господь идет, Господь грядет. Господь гневается. Но мы же понимаем, что это к Богу имеет отношение. То есть, когда мы говорим, Бог гневается, что имеется в виду? Я согрешил, отошел от Бога, и этот разрыв с Богом на мне сказывается отрицательно. Вот рыба выпрыгнула из воды. Да. Но
В библейском языке это переносится Бог прогневал. Понимаете? То же самое здесь. Бог, конечно, не вводит никого в искушение. Но вот здесь. А вот тут тоже вот библейский язык, да, не то, что это особенно библейский язык, но просто надо понять, что это язык древней культуры, в принципе. Там немножко, ну, немножко другая литература. Поэтому мы иногда вот как бы какую-то фразу цепляемся за нее, да, понимаем ее через призму нашего формирования, образования и воспитания. И у нас недоумение бывает. Но это нормально, естественно. Иначе у нас не рождались вопросы, и нам не было интересно это все разбирать. А? Вот. Ну, скажите, у нас есть кто-то там путешествующий, болящий? Там? Давайте сейчас я требник возьму, чтобы мы в конце помолились.
Давайте сначала болящих, да?
А сейчас, да, я и по очереди произнесу тебе, да? Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка Вседержитель, святый Царю, наказуй и не мышляй, утверждай неспадающее, возводя неизвеженное, телесное человека в скорби справляй. Молимся Тебе, Боже наш, рабов Твоих, болящих, Елену, Романа, Юлию, Ларису, тяжко болящую Елену, Андрея, Галину, Викторию, Инну, Сергия, Марию, Владимира, Екатерину и Николая, Ангелину, Ольгу, немоществующих, посети Твоей милостью. Прости им всякое согрешение вольно-невольно. Врачебную Твою силу с неба не спасли. Прикоснись к телу, угаси жар, укроти страдания всякую немощь таящуюся. Будь врач рабов Твоих, всех стены и нами поминаемых. Воздвигни их от ложа страдания, целое и всесовершенное, даруй в церкви Твоей, благоугождающих, творящих волю Твою. Твое бо есть ежемиловать и спасательный Бож наш, Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Аминь. Так, и кто у нас путешествующий?
Так, Екатерина, Виктор Кульвер,
Наталья. Ну, сейчас тоже скажете, да? Господи Иисусе Христе Боже наш, истинный жизни путь, странствуйте мнимому Твоему отцу Иосифу и пречистой Деве Марии в Египет изволивай, Луке и Клёпе в Эмаус путешествуй, ныне молим Тебя, Владыка, и рабом Твоим, Екатерине, Надежде,
Виктору,
Ольге, Наталье, Екатерине, Иоанну, Алексею, Иулии, и что-то кто-то еще там был. Нет? Путешествующим рабом Твоим, благодати Твоей, путешествуй. Я к рабу Твоему Тавии, ангела-хранителя и наставника, пошли, сохраняющего, избавляющего от всякого злого нападения, видимых и невидимых врагов. К исполнению заповедей Христовых наставляя, мирно, благополучие, здраво препровождая и цело возвращая. Дашь им благое намерение исполнить благоугождение Твоему благополучно и в славу Твою. Твоего есть, ежемиловать и спасать, и нас тебе славу высылаем, с безначальным отцем, пресвятым и благим и животворящим твоим духом, ныне присно и во веки веков. Аминь. Ну, спасибо вам за внимание. Вот.
Тут такие три службы большие. Я думал, сегодня никого не будет. Все уставшие будут.